Первое послание в Евангелии. Первую главу из первого стиха прочту несколько стихов. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры, вашей веры приводит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Аминь. Долгое время я очень не любил это послание. Мне не нравилось вот то, что сейчас я прочел. С великой радостью принимайте, когда впадаете в искушение. Я закрывал, отодвигал от себя и говорил, что это невозможно. Но кому нравится, когда тебе на голову обрушиваются, мягко говоря, неприятности, а подчас и серьезные несчастья. Ну, если бы он пожелал, стойко переносите или достойно терпите, но вдруг он заявляет, что нужно радоваться. И меня это очень раздражало, мне это очень не нравилось, и на этом чтение Иакова, не начавшись, заканчивалось. И так было достаточно долго, до того момента, когда я, наверное, дозрел до того, чтобы понять простую истину, которая там заложена. Как один брат сказал, русским по белому написано. Не тому радоваться, что находимся в искушениях. Очень трудно радоваться в этот момент. А тому радоваться, что Господь считает меня уже достаточно духовно взрослым, чтобы мою веру испытывать. Вот давайте приведу такой пример. С маленького ребенка никакого спроса нет. Чтобы устроить ребенка в ясельке, ну, гипотетически, я знаю, как это проблематично, но гипотетически, кроме справок о здоровье, ничего не надо. Но если я веду ребенка в детский сад, уже начинают его спрашивать, где у тебя правая ручка, где у тебя левое ушко. То есть в определенном возрасте ребенок уже простые вещи должен знать. В школе, я хорошо помню, нас тоже испытывали, и я, и несколько детей, перед тем, как принять нас в первый класс, вот, обменной карты уже было мало медицинской, нас уже испытывали. И мы долго потом смеялись вместе с педагогом, который испытывал нас, когда среди домашних животных был перечислен и папа. Вот. А, мыши, сначала мыши, а потом и папа. Ну, мы там, ребенок был армянин. Мы там посмеялись, но помнили ему это до самых старших классов. Вот этот казус. Ну, то есть, уже были испытания. В ясельках с грудничка не спросишь ничего, кроме как нужно, чтобы была обменная карта медицинская. В детском садике уже что-то спрашивают, совсем примитивное, простое, но спрашивают. То есть, это уже испытание. Для того, чтобы школа приняла ребенка, он уже должен еще что-то, чего-то знать. Сейчас уже, конечно, изменились стандарты, и ребенок уже до школы умеет писать, читать. Я об этом не говорю, а говорю вообще, как было, например, во времена, когда я еще был ребенком. А потом, я не знаю, как в России, а в Азербайджане, где мы жили, с 4 класса начались экзамены. Когда я об этом сказал в России, многие удивились. Мы, говорит, сдавали, говорит, в 8-м и в 10-м. А у нас с 4-го класса начались экзамены. 4-й, 5-й, 6-й. И на этих экзаменах мы и писали, и устно отвечали, и так далее, и так далее. То есть это было что? Испытание, да? Испытание. То есть ты окончил 4 класса, ты уже должен что-то понимать, что-то знать, что-то решать, что-то писать и так далее, и так далее. К чему это я? Пока мы в младенческом духовном возрасте, Господь нас, как Павел писал, нежно, как кормилица, держит в руках своих. Потому что, ну, сами понимаете, какому испытанию можно подвергнуть младенца. Но как только мы начинаем чуть-чуть духовно взрослеть, нас начинают постигать вот эти самые испытания, которые необходимы нам так же, как и необходимы школьнику экзамены. Что такое переэкзаменовка, знают все. А что такое переэкзаменовка на лето? Это называется «пропало лето». Это значит, ты будешь в самую жару под строгим взглядом родителей сидеть и париться, и делать то, что должен был сделать в течение учебного года и не сделал. Это было очень жестоко. Тебе все лето напоминают. При просьбе купить мороженое, при просьбе съездить на пляж, море, оно вот в окно его видно. Я имею в виду в Баку. Вот тюремный режим. Сиди, занимайся. И переэкзаменовка была очень серьезным наказанием. Но это опять же было испытание. Осенью ты приходишь, сдаешь и догоняешь свой класс. Или не сдаешь и остаешься в том же 7-м, который ты окончил. И уже, что такое второгодник, мы тоже в жизни встречаем, знаем, это печальная участь. У Господа у нас нет таких вот переходов из класса в класс. Но второгодниками мы очень часто становимся, даже сами не замечая. Мы просто, выпавшее нам это испытание, не воспринимаем как должно. Уже как должно. А должно воспринимать эти испытания как стремление Господа показать нам, из чего мы состоим, что мы из себя представляем. Павел относился к этому очень серьезно. Вспомните, не я делаю то, но живущий во мне грех. Павел ясно и четко понимал, грех не исчез, не испарился, его главенство прекратилось с приходом Христа, но он сам никуда не исчез. Он остался в человеке, и борьба с ним будет до последнего вздоха. Причем последнего вздоха не его, а последнего вздоха нашего. И Христос, взяв на себя ответственность привести нас к престолу Отца, там, в вечности, будет здесь, в этой жизни, постоянно показывать нам, из чего мы состоим. Я пропущу несколько стихов для того, чтобы не выходить из той темы, о которой говорю. В искушениях никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, зачавшая, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Каждый раз, когда меня постигает искушение, я чему должен радоваться? Не тому, какой я мерзкий тип, а тому, что Христос показывает мне, от чего мне необходимо избавиться. здесь, в этой жизни. Я уже говорил, как я представляю себе встречу с Господом, не навязываю всем это мнение, может быть, оно не вяжется с нашей доктриной, не спорю, но все, что я принесу туда, будет проверяться огнем, так говорит Писание. Как я строил отношения, из чего отношения с Богом? Там перечислены драгоценные материалы, не горючие, и там перечислено дерево, сено, солома, которые хорошо горят, мы знаем. Огонь будет проверять. Так вот, чтобы я как можно меньше принес туда пищи огню, Господь здесь мне показывает то, от чего мне надо избавиться. Понимаете, что я хочу сказать? Чтобы я не тащил туда вот этот вот вязанку дров, Он мне предлагает здесь, сейчас, избавляться от этого ненужного багажа, от этого вот пищи огню. И это, не само это приносит радость, когда мы попадаем в искушения, в какие-то испытания, когда у нас что-то в семье не ладится, на производстве, когда что-то очень тяжело. А когда все это проходит, и ты понимаешь, что ты постарался угодить Богу и сделать то, что Он от тебя ожидает, ну, об этой радости я говорить не буду, все ее испытывать сами. Мы сами очень радуемся, когда нам чего-то удается достигнуть. Аминь? В духовном плане. Эта радость не описывается словами. Не хватит у меня словарного запаса для того, чтобы описать эту радость. Когда мы хотя бы чего-то достигаем, когда мы можем сказать: Господи, вот я, вот. Ну, опять же, как ребенок что-нибудь сделает и бежит всем показывать. Кстати, я сам до сих пор очень люблю, когда мою работу оценивают. Когда мой подарок обязательно развернут и посмотрят. Очень люблю. И очень не люблю, когда это проходит мимо. Ну, наверное, что-то детское осталось во мне до сих пор. И, наверное, думаю, что я не сильно одинок. Мы любим внимание, когда что-то отмечается, особенно отмечается то, что тяжело удалось. А преодоление испытаний всегда дается тяжело. Аминь. Если они легкие, это не испытания. Но еще одну вещь хочу сказать. Ну, так же, как и мудрые педагоги не вывалят перед закончившим 4 класс высшую математику, там, или формулы Лапласа какие-нибудь, так же Господь нам не возложит нести более, чем мы можем. Испытания, приходящие в нашу жизнь, никогда не превышают наши возможности. Плюс чуть-чуть, чтобы мы, ойкнув, вспомнили, что есть Бог, и попросили у Него помощи и поддержки. Я подчеркиваю. Не для того они даются, чтобы нас сломать. Не для того даются, чтобы нас размазать, раздавить. Только для того, чтобы, осознав, что вот это я не в силах один перенести, я обратился к своему Господу и сказал: Господи, пожалуйста, помоги. Но преодолев, я все равно буду хвастаться перед Господом: Господи, благодарю Тебя. Что я буду говорить? Я же не буду говорить: мы смогли. Не заметили? Мы же говорим: я смог, я сделал. Хотя мы прекрасно понимаем, что это не я, а мы. Дух Святой, который дается нам, и немножечко я, да? Вот. Но я почему сейчас на этом заостряю внимание? Потому что вот тут действительно приходит радость. Во-первых, я напомню, мы радуемся тому, что мы уже не духовные дети, аминь. Ну, кому приятно седой головой быть по жизни духовным ребенком? Не, ну, может быть, кто-то законсервировал себя навсегда, вот так вот, в таком состоянии. Но это, я не думаю, что это приятно, быть духовным младенцем, как некоторые говорят: ой, я возлюбил чистое словесное молочко, и больше мне ничего не надо, да? И я вот тот самый духовный младенец. То есть мы радуемся уже тому, что раз Господь нас испытывает, значит, мы достигли какого-то определенного духовного возраста. А потом радуемся, когда Господь помогает это испытание нам преодолеть, радуемся тому, что мы чего-то достигли. Главное только не забывать, что это не я, это мы. Так что я хочу поделиться с вами радостью. Не, вы не подумайте, сейчас я вам сейчас начну перечислять свои испытания. Нет. Радостью того, что Бог примирил меня с Иаковом. Мы с ним были практически в ссоре, я отказывался читать его послание. Как минимум пропускал вот эти первые стихи. Бог меня с ним примирил, объяснив мне, что я совсем неправильно понимал его слово, сказанное через святого апостола Иакова. Так что разделите со мной эту радость. Есть еще место в Писании, с которым я примирился. Слава Господу! Делюсь этой радостью с вами. И очень хочу, чтобы мы в этой жизни, в этих испытаниях и искушениях никогда не забывали того, что сказал Иаков. Пожалуйста, откройте дома и не спеша с молитвой перечитайте это послание. Оно невелико, но в нем очень полезная на каждый день информация, которая помогает нам, очень сильно помогает делать дела, которые угодно Богу. Не вести себя так, вести себя вот... Вот я не люблю это слово «вести себя». Ребенок хорошо себя ведет в присутствии папы и мамы, но стоит ему выйти во двор, открывается его настоящее поведение. Не вести себя, а жить достойно Богу. То есть в любой ситуации, в присутствии родителей, во дворе, в школе, вы понимаете, что я хочу? Когда ребенок ведет себя одинаково, это понятно, что он хорошо воспитан и живет. Это для него естественно. Так и для нас. Поэтому, позвольте, я еще раз прочитаю. С великой радостью принимайте, братья, от себя добавлю, и сестры мои, когда впадаете в различные искушения, ну, испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Вот цель Божья – сделать нас совершенными во всей полноте, без всякого недостатка. Надо помнить, что туда, куда мы все стремимся, каждый в свое время, естественно, ничто не войдет. Что написано? Преданное чему? Мерзости и лжи. Вот для чего в нашу жизнь приходит испытание. Вот для чего Господь нам дает, помогает их преодолеть. Вот к чему мы стремимся. Вот за что мы его благодарим и славим. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.